Здравствуйте, друзья! С вами снова Дмитрий Сошников. И в этой части первого модуля мы поговорим с вами о том, какие существуют элементы управления XAML и как с помощью них можно сделать действительно симпатичный дизайн нашего приложения. И начнем с некоторого важного замечания, вообще говоря, о синтаксисе языка XAML. XAML — это XML-подобный язык, и по этому языку создается некоторое дерево контролов, дерево управляющих элементов в памяти. И это дерево, оно описывается на XML с помощью атрибутов. Поэтому типичный тег XAML, ну вот он приведен здесь на слайде, текст-блок с набором атрибутов. Текст равно и дальше тот текст, который нужно показать, ну или какие-то еще атрибуты, размер шрифта, сам по себе шрифт, позиция на экране и так далее. То же самое можно задать и по-другому. Например, в теге TextBlock существует так называемый атрибут по умолчанию. Все, что написано внутри тега TextBlock, оно по умолчанию переносится в атрибут с названием «текст». И это позволяет, ну, как бы более естественно писать наш как бы текст на языке XAML. Кроме того, можно использовать некоторые более подробные синтаксис задания атрибута. Например, если мы внутри текст-блока сделаем некоторый такой вложенный текст textblock.text, то это будет означать то же самое, что то, что внутри textblock.text, будет присваиваться свойству текст. И зачем это нужно? Ну, иногда бывает так, что значение атрибута — это не какое-то простое атомарное значение, а оно содержит какие-то вложенные теги, то есть оно более сложное. В этом случае вот такой синтаксис оказывается очень удобным. Поэтому вот об этом стоит помнить, когда мы будем говорить про разные элементы управления. Итак, элементов управления XAML есть очень много, и лишь некоторые из них вы видите на этом слайде. Их можно разделить на несколько категорий. Во-первых, это элементы, которые называются контейнеры. Контейнеры — это элементы, смысл которых — располагать внутри себя другие элементы. На самом деле, если мы делаем дизайн фиксированный и располагаем элементы в определенных позициях экрана, то очевидно, что он будет плохо смотреться на разных форм-факторах, потому что, изменяя размеры экрана, сам по себе расположение элементов, само по себе, оно меняться не будет. Поэтому контейнер — это способ, который позволяет автоматически изменять положение дочерних элементов, располагая их оптимальным образом. Есть несколько контейнеров — это Stack Panel, это Grid, Canvas и другие. О них мы поговорим чуть попозже. Также есть некоторые простые элементы управления. Это, например, текст-блок, текст-бокс, значит, image, который может показать картинку, кнопка, button, ну и прочие-прочие элементы типа чекбокса, комбо-бокса и так далее. Они достаточно понятны сами по себе. И в Visual Studio вы можете в панели инструментов видеть все эти элементы. Также отдельного внимания заслуживает так называемая коллекция. Если нам нужно показать список каких-то объектов или нужно показать какой-то набор иконок, как на стартовом экране Windows, для этого используются коллекции. Основной смысл коллекции в том, что их можно связать непосредственно с каким-то поставщиком данных и показать сразу целиком набор элементов. И коллекции бывают простые, такие как ListBox, это просто список элементов, и более сложные, это GridView. Вот, и так далее. Ну и, наконец, есть некоторые хитрые элементы управления, которые заслуживают особого внимания. Например, такие элементы, как Pivot Control, который позволяет перелистывать странички приложения вот так вот движением пальца. Или Hub Control, который служит для разделения приложения на отдельные логические блоки. И Hub Control, например, он по-разному отображает себя на мобильном устройстве или на десктопе. На десктопе он представляется в виде такого большого широкого окна приложения, а на мобильном устройстве это что-то похожее на Pivot Control, перелистывание. Есть элементы для выбора даты, времени, date picker, time picker. Наконец, есть некоторые элементы рисования, типа квадрат, rectangle, эллипс, который позволяет рисовать окружности и эллипсы, элемент media element, который позволяет встраивать в картинку звуки и видеоизображения. Вот. Это, конечно, далеко не полный список того, что доступно в арсенале языка XAML. Итак, давайте поговорим для начала о контейнерах. Простейший из контейнеров — это Stack Panel. Stack Panel располагает элементы либо один над другим, либо, если задан атрибут horizontal, то он может располагать элементы горизонтально. При этом выравнивание элементов, оно задается атрибутами самих элементов. Например, если мы пишем там, horizontal alignment равно center, то этот элемент будет выровнен по центру Stack Panel. Это, наверное, Stack Panel — самый простой способ расположения элементов в контейнере. Более сложный способ — это так называемый grid. Грид — это, по сути дела, таблица, которую мы можем разделить на строки и столбцы. И как устроена эта таблица? Мы вначале задаем определение строк и столбцов с помощью специальных тегов row definition и column definition. А дальше внутри грида перечисляем все элементы, которые в нем расположены. И для каждого элемента задаем координаты, в какой ячейке он будет находиться с помощью специальных атрибутов grid.row и grid.column. При этом ширина и высота, ширина как бы столбцов и строк, она может задаваться либо в абсолютных величинах, то есть в нужном количестве пикселей, либо в относительных величинах, если мы используем звездочку, то звездочка означает растяжение. И, например, если ширина одной колонки будет 2 звездочка, а другой 3 звездочка, то ширины этих колонок будут автоматически располагаться в пропорции 2:3 и при этом как бы растягиваться на всю доступную ширину. Грид — это очень удобный элемент управления, и по умолчанию, если мы создаем в Visual Studio пустую страницу, то в этой пустой странице основным контейнером, в качестве основного контейнера используется именно грид. Но мы, конечно, можем это и менять. Посмотрим на примере, как можно использовать элемент управления грид для создания некоторой формы для работы с данными. Дело в том, что работа с данными — это очень типичный случай, когда в приложении есть какая-то форма, фамилия, имя, отчество, год рождения и так далее, и нам нужно какие-то данные вводить. Очевидно, что грид — это идеальный контейнер для расположения таких элементов. Давайте создадим простейшее приложение, которое реализует ввод данных в виде формы. Я начну опять с пустого универсального приложения. И для того, чтобы расположить элементы формы, очевидно, нам нужно сделать некоторый аналог таблицы. То есть использовать элемент grid в качестве контейнера. У любой страницы по умолчанию уже элемент grid используется как контейнер. И поэтому нам нужно просто задать ему правильное расположение строк и столбцов. Это можно сделать визуально, вот таким вот образом. Если мы, например, хотим разделить страницу на 3 части, мы можем сделать отметки, и у нас получится 3 столбца и 2 строки. При этом добавятся все необходимые определения в форму. В нашем случае, чтобы не тратить время, я добавлю сразу уже некоторую заготовку. Я уберу добавленные нами строки и столбцы и добавлю те, которые я подготовил заранее. В результате мы увидим, что у нас есть некоторая первая строка, которая будет использоваться для названия приложения. Дальше у нас есть одна строка ввода данных, вторая строка ввода данных, третья строка ввода данных и последняя строка, которая сделана максимальной высоты, чтобы заполнить все свободное пространство. При этом высота вот этих всех первых колонок, она задана жестко и фиксирована в пикселях 150-150. А если говорить про вертикальные колонки, то ширина задана в растяжимых единицах измерения. То есть 1:3 соотносится ширина вот этих вот вертикальных столбцов. Теперь что нам необходимо сделать? Давайте добавим в первую строчку заголовок приложения. Для того, чтобы это сделать, мы идем к основному телу грида после всех описаний и помещаем сюда элемент текст-блок. Значит, текст-блок помещается в первую строку, поэтому grid.row равно 0. И, кроме того, он будет занимать по ширине всю ширину экрана. То есть он будет собой заполнять оба столбца. Поэтому мы используем grid.columnspan равно 2. И это позволяет, в частности, тексту спокойно не ограничиваться вот этим вот ограничителем. Дальше в левой половине у нас будут текстовые поля, в правой половине элементы управления. Добавим эти готовые текстовые поля в наше приложение. Видите, grid row 1, 2, 3, grid column равно 0. И мы будем вводить поля дата рождения, пол и возраст. И в качестве элементов управления мы используем какие-нибудь интересные элементы управления XAML. Например, для даты мы используем объект под названием datePicker, который позволит выбрать дату рождения. Для пола используем radioButtons. И для возраста, возраст — это будет вычисляемое поле, которое в зависимости от даты рождения посчитает нам наш текущий возраст. Поэтому это будет обычным текстовым блоком. Вот такое вот приложение. И нам нужно, чтобы когда мы изменяем дату рождения, у нас изменялось поле возраст. Поэтому мы специальное событие DatePicker DateChanged вешаем на изменения DatePicker. Это можно сделать вот таким вот образом. Идем в вкладку события и нажимаем на DateChanged. И генерируется соответствующая функция. Теперь то, что нам остается сделать, это добавить сюда необходимый код. Я опять же воспользуюсь небольшой заготовкой. Мы говорим age.text. Это вычисляемое значение между текущей датой и введенной датой в DatePicker. Дальше мы берем количество дней и вычисляем наш возраст в днях. Давайте попробуем запустить это приложение, чтобы посмотреть, как оно выглядит, и заодно вычислить возраст кого-нибудь в днях. Я не хочу вычислять свой возраст, потому что я боюсь расстроиться, увидев, сколько же много дней я уже прожил на этом свете. Поэтому введу какой-нибудь произвольный возраст. Ну, например, дата рождения 4 сентября и какого-нибудь 96 года. Смотрим, что получилось. 7033 дня. И еще какое-то дробное число. Ну, а пол, как вы, наверное, догадались, он не очень влияет на наш возраст. Вот таким вот образом можно создавать интерфейсы для приложений. Ну, конечно, этот интерфейс далек от идеального. Например, первое, что бросается в глаза, это отсутствие какого-либо отступа от края окна, что смотрится не очень хорошо. Поэтому, чтобы такой отступ добавить, наверное, самый простой способ — это добавить в элемент grid какой-то дополнительный отступ. Например, можем сказать здесь grid margin равно 20. И наше приложение, оно будет смотреться уже сразу сильно лучше. Давайте в этом убедимся. Вот такое вот приложение у нас получилось. Также хотелось бы отметить, что вот эти вот элементы управления DatePicker, в частности, они зависят от той платформы, на которой выполняются. Потому что если мы запустим это приложение на мобильном телефоне, то элемент управления будет выглядеть совсем по-другому. Я оставлю это вам в качестве упражнения попробовать, чтобы вы потренировались запускать приложения на разных платформах. Также давайте посмотрим, что у нас дизайн является адаптивным, то есть при изменении ширины экрана он динамически адаптирует ширину. Это свойство GridView, поскольку мы задали ширину столбцов не в абсолютных значениях, а в относительных. Следующий контейнер, более интересный, это Canvas. Вообще, Canvas — это элемент, который используется для рисования чего-то. В нашем случае Canvas — это контейнер, который позволяет произвольным образом позиционировать элементы. Если мы опишем Canvas и в нем несколько других элементов, то они все совпадут друг с другом, они будут как бы помещены в левый верхний угол. Но мы можем задавать в явном виде их координаты либо в языке XAML с помощью атрибутов left и top, либо мы можем в самом программном коде использовать функции canvas-set-left и canvas-set-top для того, чтобы элементы динамически каким-то образом перемещать по экрану. Кроме того, Canvas — это единственный контейнер, который не имеет заранее заданной ширины и высоты, то есть Canvas может располагаться, как бы он может занимать произвольное пространство в экране приложения. Поскольку он позволяет располагать элементы произвольным образом, это позволяет создавать какие-то простые игровые сценарии. И давайте в нашей демонстрации мы посмотрим, как можно создать окружность, которая перемещается по экрану по нажатию. Давайте посмотрим, как устроен элемент управления Canvas, и попробуем сделать простейшую игру, когда мы тыкаем в объект на экране, он меняет свои координаты. Для этого, опять же, я начну с пустого проекта, и мы заменим элемент управления по умолчанию grid на элемент управления canvas, для того, чтобы мы могли располагать объекты по произвольным координатам. И добавим на форму элемент под названием ellipse. Ellipse, зададим ему ширину и высоту, например, в 50 пикселей. При этом он, естественно, станет окружностью. И сделаем заливку каким-нибудь красивым цветом, например, красным. Вот. Мы увидим, как этот эллипс отобразился на форме. И мы хотим, чтобы при нажатии на эллипс он произвольным образом менял координаты. Для этого добавим событие. У эллипса есть событие tapped, которая, ну, почти у любого элемента управления есть событие depth, которое срабатывает при нажатии. Создадим это событие. И здесь необходимо определить случайные координаты. Поэтому зададим в приложение объект для генерации случайных чисел. И здесь определим координату объекта по x. Она будет определяться как случайное число от 0 до текущей ширины окна. Чтобы знать текущую ширину окна, мы используем window current bounds width. Это ширина окна. Еще необходимо вычесть ширину нашего эллипса, то есть 50. И точно так же определим координату по y. Единственное, что ширина окна задается, имеет тип double, поэтому нам необходимо приведение типов к integer. Вот. Точно так же зададим координату по y. Только это будет уже не ширина окна, а высота окна. Ну и дальше воспользуемся функциями canvas.setLeft для установки левой координаты эллипса и canvas.setTop для установки верхней координаты эллипса. Единственное, что мы забыли сделать, это эллипс необходимо как-то назвать. Поэтому я дам ему имя L. Будет эллипс по имени L. И здесь в нашем коде, соответственно, L координату мы устанавливаем на x, а setTop вторую координату эллипса устанавливаем на y. И здесь можно еще внести одно небольшое улучшение. Вместо 50, конечно, лучше сказать l.width и l.height, чтобы мы могли использовать эллипсы произвольных размеров. Вот такое вот получилось у нас приложение. Давайте его запустим и посмотрим, как оно работает. Наверное, уместно его назвать «прыгающий эллипс». Это не очень пока что интересная игра, но в рамках лабораторной работы мы предложим вам несколько идей, как вот с помощью точно такой же функциональности можно уже сделать что-то более осмысленное. Вот он наш эллипс, и мы видим, как при нажатии... Вы, к сожалению, не можете видеть, как я нажимаю на экран, но поверьте, что я это делаю, и он определенным образом перемещается. Давайте посмотрим еще один достаточно типовой сценарий, что можно делать с объектами. Это перемещение объектов по экрану. Дело в том, что очень часто интерфейс бывает удобно оформлять в стиле drag-and-drop, поэтому перемещение объектов — это интересная особенность. Но она является также достаточно сложной, поэтому нам необходимо будет познакомиться еще с одним понятием, это понятием трансформации. Если вам вдруг будет сложно то, о чем я говорю, не берите это в голову, это достаточно продвинутые уже особенности разработки приложений. У эллипса или у любого элемента управления с ним может быть связана так называемая рендер-трансформ, трансформация его перед отображением. Для того, чтобы ее задать, я использую подход, когда мы задаем более подробный атрибут ellipse.renderTransform, если помните, это специальный синтаксис языка XAML. И для трансформации мы используем, здесь могут быть разные трансформации, может быть rotate-transform, scale-transform, то есть можно вращать объект, масштабировать его, как-то искажать. Но мы используем специальный объект под названием composite-transform. Вот. И у него есть свойство translateX, translateY. Например, если я скажу translateX равно 10, то мы увидим, что наша... Давайте я даже скажу translateX равно 100. Вы увидите, что это привело к сдвигу нашего объекта на 100 элементов. Значит, я эту трансформацию назову как-нибудь, например, x2.name равно trans. Потому что с помощью нее я буду менять положение нашего объекта на экране. Это второй способ менять положение объекта, оставляя его позицию неизменной, но меняя трансформацию, которая к нему применена. Для того, чтобы мой эллипс стал поддерживать drag-and-drop, мне необходимо установить его свойство под названием Manipulation Mode. Значит, Manipulation Mode — это режим, который позволяет этому элементу генерировать специальные события. То есть дело в том, что когда я беру элемент и начинаю его перетаскивать, или вращать на экране специальными жестами, у меня могут генерироваться некоторые события. По умолчанию они не генерируются. Но если я хочу, чтобы объект был перетаскиваемым, мне необходимо установить соответствующий manipulation mode. Ну, я установлю manipulation mode равно all, чтобы генерировались все необходимые события. И обработаю одно из этих событий, которое называется manipulation delta. Manipulation delta срабатывает тогда, когда я передвинул объект на какое-то расстояние. И после передвижения у меня становится доступно это как раз расстояние E-delta translation, E-delta scale, E-delta rotation. То есть это происходит не только при перемещении, но и при масштабировании и при повороте. И для того, чтобы объект двигался по экрану, мне необходимо здесь те события, которые я получаю при манипуляции, присваивать объекту трансформации. То есть в нашем случае trans.translateX я должен присвоить значение e delta translation x, и точно так же trans.translateY я присваиваю e delta translation y. И не просто присваиваю, а пишу именно плюс равно, потому что объект накапливает эти изменения, и они все время отражаются в его трансформации. Если я теперь запущу мое приложение, то я увижу, что объект я смогу вот так вот водить пальцем по экрану. Вы, опять же, не видите, как я его вожу, но я его движениями пальца могу перемещать произвольным образом по экрану. Причем, обратите внимание, что объект имеет инерцию. Опять же, это пока что не видно, но если я сильно брошу, дерну его пальцем и отпущу, то он может даже улететь с экрана. Вот. Точно таким же образом можно использовать и другие манипуляции. Например, помимо translation я могу задавать trans.rotation плюс равно e delta rotation. Единственное, что на эллипсе очень сложно увидеть, как работает ротация, поэтому, наверное, нужно заменить его на прямоугольник. Ну и, соответственно, здесь нам тоже нужно будет обновить вложенный тег. Вот таким вот образом мы сделали прямоугольник. Давайте посмотрим, будет ли это работать. Я его перемещаю. Теперь двумя пальцами я могу его поворачивать. Но, к сожалению, он слишком маленький, чтобы мне можно было комфортно его повернуть. Поэтому, да, вот мне удалось это сделать, он действительно поворачивается. Но в реальной жизни, конечно, нужно сделать объект чуть-чуть побольше. Давайте я для демонстрации тоже это исправлю, потому что иначе вы можете мне не поверить. Например, я сделаю его чуть-чуть более широким, чтобы было легче его ухватить. Вот, теперь он легко перемещается и комфортно вот так вот поворачивается пальцами. Вот, поворачивается он вокруг некоторой одной точки, которая является центром трансформации. Ее также можно при желании в объекте Composite Transform менять. В реальной игре, конечно, нам вряд ли придется вращать такие вот прямоугольники или эллипсы, в реальной игре очень часто приходится манипулировать картинками. Поэтому давайте мы добавим сюда тоже картинку и посмотрим, как это можно сделать. Для того, чтобы картинка из нашего проекта показывалась, нам необходимо добавить ее в проект. Вот я заготовил такую картинку колобка, которую я могу просто перетащить в свой проект. И это позволит мне теперь использовать ее в своем дизайне. То есть здесь вместо объекта Rectangle я добавляю image и указываю источник source равно колобок.png. Размер, опять же, оставим 10 на 10. Все остальные параметры, они не меняются. И трансформация также применяется у нас к имиджу, а не к картинке. Да, размер колобка пускай будет 50 на 50. Или даже побольше, 150 на 150. Вот, вот таким образом вы видите, что добавить картинку в проект очень просто. Достаточно ее просто сюда перетащить, и мы можем использовать ее в своем приложении. Сейчас я попробую повращать колобка. Вот. Но вращается он не вокруг своего центра, а вокруг левой верхней точки. Поэтому, чтобы было более естественно, конечно, нужно центр вращения поменять. Обратите внимание, что вот этот объект «Колобок», который мы добавили к себе в проект, он имеет специальное свойство, которое называется «содержание». То есть он попадает в содержание проекта, и при сборке он просто остается в проекте. Если мы хотим, чтобы это содержание вместе с проектом попадало в каталог, то есть вместе с проектом помещалось в каталог, чтобы мы могли к нему из приложения получить доступ, мы можем задать ему свойство копировать его, если новее, и это содержимое будет вместе с приложением тогда копироваться в выходной каталог. Вернемся к обучению. Следующий набор элементов управления — это так называемые вылетающие элементы управления, которые на какое-то короткое время появляются на экране для того, чтобы сделать либо какую-то подсказку, такой элемент, как tooltip, например, появляется поверх кнопки, чтобы писать, что она подробнее должна делать. Элементы типа pop-up или контент-диалога. Ну, для примера давайте рассмотрим как раз контент-диалог. Это некоторый такой аналог модального диалога в десктопном приложении, который появляется на какое-то время, пользователь должен ответить, выполнить какое-то простое действие и продолжить работу с приложением. Контент-диалог может либо занимать какую-то часть экрана, например, верхнюю часть экрана на мобильном устройстве, или может быть полноэкранным. Для того, чтобы такой элемент управления создать, мы в приложение добавляем отдельный новый элемент, такой же, как, например, отдельная страничка, только под названием Content-Dialog. Добавляем его в проект и на языке XAML делаем его разметку. Так же, как разметку обычной странички. Но в отличие от странички, Content-Dialog очень легко можно показать вот таким вот простым программным кодом и дальше, в зависимости от результата, предпринять то или иное действие. Итак, мы с вами поговорили о некоторых элементах управления. Конечно, это не исчерпывающий список, и если вы хотите подробнее узнать про разные элементы, вы можете почитать про них документацию. Но самое главное, что XAML предоставляет очень богатый набор таких элементов управления, и контейнеры, они позволяют создавать такой дизайн, который сам подстраивается под размеры экрана и под местоположение элементов. Кроме того, мы научились произвольным образом располагать элементы на странице с помощью Canvas. Это означает, что мы можем уже какие-то простые игровые сценарии в нашем приложении реализовать. Однако следует отметить, что на практике игры таким образом, как правило, не пишут, потому что XAML все-таки это язык и подход, предназначенный для создания деловых приложений. Он не оптимизирован под быстро изменяющуюся двухмерную графику. И если в нашей игре действительно динамические элементы, которые быстро перемещаются, для этого стоит использовать некоторые другие подходы, такие как моногейм, и об этом мы поговорим в следующем, в более продвинутом курсе по разработке универсальных приложений. Вот. Сейчас же в вашем арсенале инструменты, которые позволяют создавать достаточно простые, не очень динамичные, но при этом содержательные игры. Например, такие как «Морской бой», где нужно корабли противника, значит, по координатам убивать и так далее. Вот такого рода игры, которые не очень быстрые, могут быть созданы с помощью XAML и C-Sharp. Итак, я рекомендую вам попробовать создать свое приложение. Какое, смотрите в задании на лабораторную работу. И до встречи в следующем модуле.